Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире радио «Радонеж» Максим Емельянов-Лукьянчиков. Наш телефон 8-495-959-59-39. 959-59-39. А сегодня я буду отвечать на те вопросы, которые были заданы мне в эфире 6 февраля. На те части этих вопросов, которые я еще не ответил. А именно о подготовке к таинству причастия тела и крови Христовых и на некоторые другие вопросы, какие именно, чуть позже озвучу. Но прежде чем приступить уже к теме сегодняшней передачи, мне хотелось бы сделать такое объявление. В начале года, вот текущего, на сайте «Радио Радонеж» появилась моя личная страничка. Кто не знает, вы можете на нее зайти следующим образом. radonezh.ru, там раздел «Персоны». И в разделе «Персоны» моя фамилия Емельянов Лукьянчиков. Довольно много уже полезных материалов на этой страничке. Но главное, ради чего она создавалась, ради чего она была задумана, это возможность прослушать и скачать все три вот моих цикла передач и передачи, вышедшие вне циклов, такие тоже есть, хотя и мало, простым и очевидным способом. То есть, чтобы был список, что хотите, выбираете, слушаете, скачиваете. К сожалению, я как и чувствовал, что мне предстоит, и поэтому еще тогда, в начале года, сказал о том, что наполнение странички зависит не только от меня. Так оно и вышло. Как оказалось, движок, вот такой технический термин, то, на чем работает сайт «Радио Радонеж», он не совсем приспособлен для подобных целей. И у сотрудников радиостанции «Радонеж» тоже нет времени заниматься такими конкретными задачами. А у меня нет возможности в том смысле, что как бы логин и пароль даются совершенно конкретным людям. У меня нет доступа для редактирования этой моей странички в полном объеме. Вот. Поэтому на данном этапе, для того, чтобы все-таки выполнить свои обещания вам, уважаемые радиослушатели, а ко мне постоянно, каждый месяц несколько раз обращаются с просьбой наконец-то привести в порядок список всех передач, чтобы они были доступны в удобном виде. А вот что единственное решение, которое я на данном этапе вижу, это следующее. У меня есть свой сайт в интернете citropiki.ru, и я постараюсь именно на нем, на своем сайте, разместить полный аннотированный список всех своих программ на «Радонеже». Вот. А ссылку уже на этот список со своего сайта поместить на сайте «Радонежа» на личной страничке. То есть вы заходите в radonezh.ru, персоны, Емельянов Лукьянчиков, проходите по ссылке ко мне на сайт, знакомитесь там со списком передач, и когда вас что-то заинтересовало, нажимаете на ссылку и уже на сайте «Радонежа» либо слушаете, либо скачиваете конкретную передачу, чтобы можно было ее послушать в дороге, в другое время, в удобной для вас обстановке. Вот что мне хотелось сказать, чтобы не звучало это как молчание двухмесячное по поводу обновления странички моей личной на сайте «Радио Радонеж», сказать на эту тему. Всячески тружусь, чтобы привести ее в порядок, но, как видите, не все от меня зависит. Если удастся сделать так, как я запланирован, то я думаю, что это будет очень удобно. Теперь к теме моей сегодняшней передачи. 6 февраля, помимо многих других вопросов, мне были заданы следующие три. Можно ли в день причастия тела и крови Христова вкушать мясо? Можно ли окунаться в день крещения, праздника крещения, после принятия тела и крови Христовых, то есть после причастия? И сколько дней нужно поститься перед причастием, то есть в целом вообще как готовиться к самому таинству причастия? Сегодня я планирую ответить на эти ваши вопросы, по крайней мере начать, потому что вот тема подготовки к причастию очень непростая. И только ей можно посвятить несколько передач. А прежде чем отвечать на эти вопросы уже конкретно, нужно дать четкое представление, такое развлечение сделать между канонами церкви и традициями разных церквей. Это далеко не одно и то же, каноны и традиции. Ну, как вы знаете, каноны – это правила святых отцов, святых апостолов, вселенских, поместных соборов, причем соборов совершенно конкретно периода времени, первого тысячелетия после Рождества Христова, не все поместные соборы, всех поместных церквей по сие время, да, а местные традиции, хотя и опираются на них, то есть на каноны, они могут быть очень разными, да, то есть каноны едины, а традиции разные. Главное, чтобы действительно эти традиции, они никак не противоречили канонам, что, к сожалению, в современной либеральной практике православных церквей достаточно часто встречается. Иногда это осознанное противоречие традиции и канонам, которое заключается в том, что я знаю, но я буду делать иначе, а иногда неосознанное просто от незнания, просто от такого вот, ну, необразованности уж, простите, как есть. А как вы увидите дальше, в нашей церкви сейчас есть традиции, которые прямо противоречат канонам. Вот, если успею сказать, то это именно вот в области подготовки к причастию в том числе. И с этим знанием, с этим разграничением канонов и традиций, давайте ответим на вопрос первый. Можно ли в день причастия вкушать мясо? То есть плоть животных, которую Господь дал в пищу людям. В канонах я не нашел никаких запретов на эту тему. Мало того, в русской традиции уже эпохи расцвета, то есть 16 век до середины 17 столетия, я также не нашел никаких запретов в отношении мяса, то есть чтобы запрещалось вкушать мясо в день принятия тела и крови Христовых. Естественно, имеется в виду после уже, да, причастия. До причастия тут все понятно. Значит, как минимум, вот выполнение этого требования, которое озвучила уважаемая радиослушательница, и которое в интернете сейчас активно дискутируется, требование не есть мясо после причастия, оно является как минимум не обязательным, а как максимум стоит задуматься, не новодел ли это, не суеверие ли это в конечном итоге. Как вы понимаете, вера и суеверие – это совершенно разные вещи, суеверие – это грех. Вкушение мяса животных вне поста благословлено Богом. Мало того, согласно второму правилу святого поместного собора Гангрского, анафематствуется, то есть отлучается от церкви тот человек, кто осуждает едущих мясо, кроме удавленины и идоложертвенного. Поэтому уже когда я говорил о правилах святых отцов, я очень тонко так постарался намекнуть, что веганы и вегетарианцы, коль скоро вы по какой-то причине этого придерживаетесь, то вы, по крайней мере, не декларируете так свою позицию, что есть мясо – это плохо. Потому что с точки зрения христианства это грех. Такие люди анафематствуются. Не говоря уже о том, что само по себе отвергать мясо не из соображений поста и не из соображений здоровья, то есть, например, если вам вредно почему-то есть мясо, то по всем остальным соображениям это не христианский подход. Я не знаю, кто-нибудь вообще в состоянии объяснить мне, себе самому, окружающим, каким образом вкушение мяса животных после принятия тела и крови Христовых может осквернить человека или ввести его в грех? Я так различаю эти понятия, потому что, как вы помните, скверна, осквернение и грех – это разные вещи. Да? Вот я лично не вижу смысла в этой псевдотрадиции такой, в этом требовании не есть мясо после причастия. Есть благочестивая, вот действительно подлинно благочестивая традиция не плеваться, не извергать из себя через рот после причастия там, слюну и то, что у вас уже побывало во рту. Да? Поэтому некоторые люди воздерживаются, например, в этот день после причастия есть рыбу с костями, там, семечки, да, лузгать и так далее. Ну, можно есть тоже рыбу в виде филе, у меня, извините, семечки в очищенном виде. Да? То есть не надо доводить до абсурда традицию. Действительно благочестивую в данном случае. Но ведь поедание мяса никак не связано с выплевыванием чего бы то ни было. Да? И я думаю, что уже достаточно говорить на эту тему. Поставим точку. Никакого основания ни в канонах, ни в традиции в этом таком поветрии современном нет. Второй вопрос, отвечаю на него. Можно ли окунаться, погружаться в крещенскую, в святую воду в день крещения, собственно, праздника Богоявления Господня, после уже того, как было принято тело и кровь Христову, то есть после причащения. Ну вот, вопреки бытующему мнению, есть оно почему-то, традиция погружения в природные источники на праздник крещения — это совсем не новодел. То есть на Руси эта традиция была. Она отмечена в исторических источниках. А вот никаких прещений в отношении этой традиции, в отличие, например, от прещений, которые, запретов, которые выносились там, на гадания, на скоморохов, на всякие другие языческие или двоеверские такие празднования, да, святок, там, Иоанна Купала там, и так далее, вот запреты на эти праздники, вернее, на проведение этих праздников подобным образом было, а запретов на проведение праздника крещения, в том числе за счет того, чтобы погружаться в святую воду полностью, там, или по шее, или с головой, однократно, или троекратно, до или после причастия, никаких мне неизвестно. А причащались ли вообще, вот интересный вопрос, миряне, простецы, не священнослужители, не монашествующие, а вот мы все-таки говорим о большинстве, да, о мирянах. Причащались ли миряне на праздник крещения в традиционной Руси? Надо сказать, что далеко не всегда. Потому что традиция, сколько раз вообще причащаться в году нужно, как минимум, да, то есть минимальное количество причащений, она, ну, как правило, трактуется, вот наши русские источники исторически трактуют ее таким образом, что люди причащались не очень часто. Значит, могли причащаться 4 раза в году, да, то есть 4 больших поста. Могли причащаться раз в году, только в 40-десятницу Святую Великую, в которой мы сейчас находимся, то есть Великий пост. А некоторые причащались, и это не считалось каким-то вообще там нонсенсом, причащались только один раз перед смертью. Поэтому вот современное, скажем так, обсуждение темы, что нужно причащаться как можно чаще, оно некоторое входит такое, некоторую дискуссию с русской традицией. При том, что продолжает традиции первых времен после, как бы, событий новозаветной истории, да, апостольских времен. Тогда люди причащались очень часто. То есть мы понимаем, что существуют разные традиции. И то, что если мы читаем что-то там у греков или на арамейском каком-то еще языке, даже если это священное писание, священное предание, это не значит, что ровно то же самое в России. Вот. Поэтому вопрос, причащались ли миряне на крещение в традиционной Руси, далеко не всегда можно так ответить. Но, тем не менее, причащались. Однако никаких прещений в отношении сочетания причастия и погружения в святую воду мне также найти не удалось. Не говорит ли это все о том, что мы вновь имеем дело с современным новоделом? Я бы даже сказал, умствованием вот таким, да, горе от ума, не имеющим отношения ни к канонам, ни к традиции. Я думаю, что так оно и есть. В этой связи нужно отметить еще только две вещи. Согласно 73-му правилу 6-го Вселенского собора, из-за благоговения ко кресту Господню, честному животворящему, запрещается изображать его, то есть крест, на земле. Таковые люди должны быть отлучаемы от церковного общения. Ну, если там ребенок нарисовал крестик, хотя детям тоже надо объяснять, что можно, что нельзя, там, это может быть одно, да? А если человек уже взрослый, знает, но делает, тут уже как бы причащение совершенно жесткое. И вот традиция толкует это правило совершенно конкретным образом. Нельзя вообще изображать крест нигде, где он может быть попираем, в том числе в храме на полу. Это вот то, что люди, знающие этот вопрос, да, это правило, очень часто ставят в недоумение тех людей, которые его не знают. Потому что, когда они видят мозаики на полу некоторых храмов в виде креста, они говорят о том, что в этом храме, скажем так, люди вводятся в соблазн. Точно так же нельзя изображать крест при помощи вещей, предметов и явлений, природа которых хрупка и недолговечна. Что имеется в виду? Например, это говорит о том, что нельзя пользоваться вот этими переводными пленками для пасхальных яиц, если на них изображены именно крест или другие священные предметы. Если там изображены, не знаю, какие-то веточки, какие-то цветочки, это одно, да. Но если там изображены священные предметы, а потом это даже сжигается, то это неблагочестивое использование, потому что это заведомо создается для того, чтобы потом уничтожить это изображение. Поэтому благочестивые христиане придерживаются такого предания, чтобы не использовать вот подобные вещи. К чему я все это говорю? Вот это 73-е правило 6-го Вселенского собора. К тому, что традиция осуждает вырубание крещенской купели в виде креста. То есть погружаться в воду в этот праздник можно, а вот в купель в форме креста, ну, я бы воздержался, потому что лед, как вы понимаете, рано или поздно растает, и этим выказывается неуважительное отношение к кресту. Кстати говоря, недавно проходившие вот эти все выставки ледяных скульптур, песчаных скульптур, где изображались там то святые, то какие-то храмы, то тоже все по этой же линии можно провести. И здесь мы с вами не придираемся, а просто придерживаемся канона и традиции. Второй момент, который еще можно отметить в связи с вот этим новоделом, что якобы нельзя окунаться в день крещения Господня после принятия тела и крови Христовых. Этот момент заключается в том, что мне хочется вот вопросить, что же, собственно, смущает некоторых людей, которые задаются этим вопросом? Вероятно, в частности, смущает вот погружение после причастия, да? Не до, а после причастия. Дело в том, что есть традиция не мыться в день причастия, то есть уже после принятия тела и крови Христовых. Но тут речь идет о чисто физиологическом омовении, то есть не смывать себя, проще говоря, простым языком, не смывать себя грязь, да, после причастия. Наверное, как-то надо до этого об этом позаботиться. А вот крещенская купель предполагает очищение и просвещение совсем в другом смысле, не физиологическом, а во здравии духа, души и тела. Так что противоречия здесь нет. Другие люди как бы такое вот недоумение высказывают, что принимать в один день таинство причастия и в этот же день погружаться в купель со святой водой, это, мол, значит, дерзать против Бога, дерзать просить у Бога одно и то же дважды в день. Потому что через причастие и погружение в святую воду мы просим, в частности, здоровья. Ну, это, знаете, это совершеннейший уже современный новодел. Если вы ходите причащаться и принимаете святую воду, как бы это ни было, святую агиасму или другую, принимаете только ради физического здоровья, то в христианстве здесь нету никакого. Это стремится к нулю. Потому что человек состоит из духа, души и тела. Понятно, что не надо пренебрегать своим здоровьем, когда как мы являемся продолжением... Человек создан по образу и подобию Божию, да? И, соответственно, в том числе и тело, является тем, что мы должны беречь. Мы должны беречь свое здоровье, мы не должны им пренебрегать, потому что иначе мы вот то, что создано по образу и подобию Божию, тем самым оскверняем, да, грешим против нашего тела. Мы здоровье свое должны беречь. Но гиперболизировать, преувеличивать эту тему до такой степени, что причастие — это чтобы быть здоровым, или омовение в воде — это для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни, это абсурд. Значит, то есть смысл не таинства вот, причастия, не святой воды не исчерпывается взысканием здоровья. А кроме того, надо отметить, что в праздник крещения, если мы с вами причащаемся, мы ведь еще и святую воду пьем, да? То есть если вы причащаете, вы не отказываетесь от того, чтобы выпить святую воду. И здесь мы не видим никакого противоречия почему-то. Так почему же вы видите противоречие в том, что погрузиться полностью в святую воду после причастия? Ну, говорят, что, мол, пить можно, а тело погружать нельзя. Но кто и где это сказал? Вот та самая баба Фрося за левым поворотом, да? Ну, там разные варианты есть народные. Так не слушайте эту бабу Фросю. Вы слушайте каноны и традиции. Это же не мытье физиологической грязи, не смывание ее, это совсем другое. В общем, продолжать эти бессмысленные смыслы искать в запрете на омовение в крещенской купели после причастия можно долго, и я думаю, достаточно на это. Скажу еще только одно. Если вы готовитесь причаститься и при этом хотите окунуться, а купель после причастия вас смущает, ну, вот просто смущает почему-то, что вам мешает сделать это до причастия? То есть вы можете окунуться с началом нового дня. Как вы знаете, православный день, церковный день и вообще традиционный русский день начинается в 6 часов вечера. Да? В 6 часов вечера, то есть накануне гражданского следующего дня, начинается уже сутки. А потом уже можете причаститься утром, ближе к полудню, как правило, это происходит. Да? То есть у вас до причастия, после того, как Иордань освящена, есть масса времени для того, чтобы окунуться в воду. Ну, можно на это ответить, что так подискутировать самому себе, что вычитать все, что нужно, и при этом голодным погружаться в ледяную купель сложнее, чем уже после причастия, разговения и сна в теплой постели. Да, действительно сложнее. Но тогда мы с вами приходим к пониманию одной из основных причин возникновения и постановки самого вопроса. Современный человек хочет таинств и благодати побольше и почаще, но чтобы силы времени при этом потратить поменьше. На этом я завершаю свой ответ на этот вопрос. Я напоминаю, что радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня я отвечаю на часть вопросов, на последние вопросы, еще не отвеченные мною ранее, заданные в эфире 6 февраля. Третий вопрос на сегодня и последний, но самый обширный. Как готовиться к таинству причастия? Принятие тела крови Христовых. Вот, уважаемые радиослушатели, дорогие мои, я вас очень люблю, действительно уважаю, ценю возможность общаться с вами. Тщательнейшим образом, поверьте мне, я думаю, что это видно и понятно, готовлюсь к своим передачам, стараюсь вам предоставлять авторитетный, достоверный ответ на ваши вопросы. Но этот вопрос, как готовиться к причастию, не ко мне. Этот вопрос к Поместному собору Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Потому что именно он, Поместный собор, должен формулировать ответ на такой вопрос. Ну вот я сказал теорию, а потом перешел к практике, зашел на сайт межсоборного присутствия и прочитал документ, который там вывешен для обсуждения и посвящен как раз ответу на вопрос. Как готовиться к причастию? Вот, прочитав этот документ межсоборного присутствия, я понял, уважаемые радиослушатели, что вы не получите ответа на свой вопрос из этого документа на данном этапе, по крайней мере. Или, по крайней мере, не получите достойного представления ни о канонах, ни о русской православной традиции в отношении подготовки к таинству. Потому что суть этого документа, и это не только я артикулирую, это вам многие и батюшки скажут, и миряне активные. Суть этого документа о том, как готовиться к причастию на сайте межсоборного присутствия, в сегодняшнем его виде можно свести к следующему. Попытка усидеть на двух стульях. Ну, то есть, вроде как опереться на каноны, но при этом разрешить православным все. То есть, это полная либерализация подготовки к таинству. Поэтому сегодня я все-таки попытаюсь хотя бы приблизиться к ответу на вопрос, как же готовиться к причастию. Не ожидайте от меня слишком многого, потому что этим должны заниматься коллективы, институты и так далее. Начну с расширенной постановки вопроса. Говорить будем о мирянах, о простецах. Первое. Как часто мы должны причащаться телу и кровью Христовых? Второе. Кто не может быть допущен к причастию? Третье. Сколько дней и как нужно поститься перед причастием? Четвертое. Что нужно вычитать в эти дни подготовки, накануне и в сам день причастия? Пятое. Как вести себя до, во время и в день причастия? Теперь давайте поймем. Вот, собственно говоря, в канонах и традициях какой церкви или церквей мы хотим найти ответы на эти вопросы. Православная церковь, как тело Христово, безусловно, едина. Но мы должны понимать, что существуют локальные традиции разных церквей. Разные как во времени, так и в пространстве. То есть они разные не только в Константинопольском, Антиохийском, Иерусалимском, Александрийском и Московском патриархатах, не только в русской церкви, болгарской, польской, американской, например, но они и разные во времени. То есть отличаются эти правила подготовки к причастию, они менялись в одной и той же церкви в разное время. Мы с вами жители русской цивилизации, вне зависимости от границ и виз. Поэтому при всем уважении к традициям других церквей, для того, чтобы как-то сузить постановку вопроса, нас с вами должны волновать, и не только потому, что сузить постановку вопроса, потому что мы русские люди, нас с вами должны волновать только две реалии, основанные на Священном Писании. Первое – это каноны православия, то есть правила святых отцов, святых апостолов, вселенских и поместных соборов 4-9 веков. И второе – это традиции чисто вот именно русской церкви. очень удивительным образом, после той негативной роли, которую сыграли греки в 17 столетии в истории русской церкви, выглядит заявление некоторых греческих иерархов, настоятелей монастырей, которые где-то на расстоянии, где-то приезжая в Россию, позволяют себе говорить такие вещи. Вот. А у вас так вот готовятся к причастию? А у вас вот так поют? А у вас так вот пишут? Так одеваются? Так делают то-то и то-то? А на самом деле неправильно. Надо вот так. Мы, греки, делаем вот так. Только так надо делать. Это вот беспардонность, иначе ее не назовешь, которую не выбила даже вот катастрофа русского раскола 17-го столетия, она, к сожалению, процветает и сейчас. То есть вот приезжают греки к нам, а мы вот их чаем поем, ватрушками, и слушаем, как у нас все неправильно. Так вот, это, безусловно, не всех греков касается, естественно. Но я это к тому говорю, что нас сами интересуют каноны православия, общие для православных церквей, и традиции русской церкви, а не какой бы то ни был другой. А когда мы говорим о традициях русской православной церкви, то мы должны понимать, что произошло как минимум три институциональных разделения русской церкви. Первое разделение – на православие в Великом княжестве Московском, впоследствии царстве, и православие в Великом княжестве Литовском, впоследствии Речи Посполитой. То есть это территория современной Белоруссии и Малороссии в основном. Да? Второе разделение – на старообрядцев и новообрядцев. И третье разделение на Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, существовавшую в пределах СССР, и Русскую Православную Церковь за границей, то есть в эмиграции. Вот три разных разделения. Три основных разделения. И ответы на поставленные вопросы в рамках ответа на общий вопрос, как готовиться к причастию, они получаются очень разные. Вот если так не брать самые там какие-то, как сказать, либеральные такие, либерастические высказывания в духе, что вообще никак все христиане имеют право причащаться, не надо вообще никак готовиться, и никто не имеет права нас отлучить от причастия никаким образом, потому что это мы имеем право причащаться. Вот если такой бред отмести, то все остальные уже такие в рамках более-менее традиции находящиеся представления, или уже ушедшие от традиции, но, тем не менее, не либерастические, да, мы можем с вами озвучить вот следующим образом. Говорят, что причащаться нужно либо на каждой литургии, да, на которой ты присутствуешь, то есть очень часто, либо, как бы, другая крайность, всего раз в жизни. Говорят, что поститься нужно от одного дня до 7 дней. Но есть еще другой вариант, что поститься вообще не надо в определенные там, времена годового цикла календарного. Хотя то, что касается Светлой Седмицы, я сразу хочу сказать, что несмотря на то, что Светлая Седмица считается как бы единым продолжением Пасхи, все-таки некая подготовка к причастию всегда во всех традициях русских, во все времена, она предполагалась. То есть вот так вот, а я, это сам сегодня Светлая Седмица, ем, что хочу, никак не готовлюсь, и каждый день к чаше, каждый день к чаше. Это такого никогда не было. А, при том, что есть апостольское правило, которое предписывает каждый день Светлая Седмица находиться на богослужении. И вот если человек находится на богослужении каждый день, то при определенной подготовке он имеет право, если его не получает епитимию за конкретные грехи смертные, имеет право подойти к чаше. Да? То есть не достоин подойти к чаше, а имеет право в том смысле, что допускается. Мы все недостойны и всегда недостойны при любой подготовке. Но я вот отвлекся от этих вот цепочек против таких крайностей, да, высказываний в отношении того, как надо готовиться к причастию. Сказал, что там от причастия на каждой литургии до причастия раз в жизни есть мнение, да, от поста 0 дней до поста 7 дней. А строгость поста бывает от такой вот либеральной запрещения только на мясо, что все остальное можно есть, да, до сухоедения. Что такое сухоедение? Это прием пищи без масла, причем пищи, которую не нужно готовить. Понятно, что это только растительная пища. Во-первых, это растительная пища. Во-вторых, это пища, которая без масла готовится. И в-третьих, это пища, которая готовится, простите за тавтологию, без приготовления. То есть без термической обработки. Это вот какие-то фрукты, овощи, там, я не знаю, салатики, простейшие, что такие какие-то вещи, которые, это не жаркое, первое, второе, третье, да? Вот, и поэтому еще единократный прием пищи. Вот что такое сухоедение. Единократный прием растительной пищи без масла, которую не нужно готовить. Сравните, да, запрет только на мясо и сухоедение, где это две галактики совершенно разные. Еще две разные галактики. Достаточно вычитать последование к святому причащению плюс утренние и вечерние молитвы. Нет, говорит другая традиция. Подготовка к причастию предполагает келейное вычитывание или в храме выслушивание полного круга богослужения плюс правильные каноны. Правильный канон, как я ниже скажу, это далеко не три канона, которые вот мы с вами многие часто вычитываем. Ну и так далее, и тому подобное. Можно долго противопоставлять разные традиции. Особенности подготовки к таинству причастия православных в Великом княжестве Литовском, то есть малороссов и белорусов, потом в Речи Посполитой, а также влияние этих особенностей, пусть они, эти особенности вам не кажутся какими-то далекими во времени и пространстве, влияние этих особенностей на церковь Великого княжества Московского, а потом Царство Московское, то есть, собственно, того, что мы чаще всего подразумеваем под понятием Россия-Русь, а затем влияние и на церковь синодальную, уже без патриарха, обезглавленную периода Российской империи, это вопрос очень интересный, но совершенно отдельный, на нем сейчас останавливаться не буду. Точно так же особенности подготовки к таинству причастия у русских православных людей в эмиграции, вот, 20-го столетия, как до воссоединения двух церквей, так и после этого воссоединения, также в особенности в автокефальных церквях, такие как американская, это также отдельная тема, на ней тоже сейчас останавливаться не буду. Сужаем немножко охват, и если мы говорим о странах бывшего СССР, то наиболее актуальным для нас с вами будет разобраться в этом вопросе о таинстве причастия, о подготовке к таинству причастия, относительно вот двух направлений. То есть мы вот так апофатически подошли, да, от обратного, как бы отмели по максимуму и остались с чем? С новообрядной и старообрядными православными церквями. Новообрядная церковь – это Русская Православная Церковь, Московская Патриархат. Старообрядных несколько. Все они поповские. Это Русская Православная Старообрядческая Церковь и Древняя Православная Церковь. Почему все они поповские? Потому что, понятно, есть и беспоповские церкви, но, как вы догадываетесь, беспоповцы, например, Древняя Православная Поморская Церковь, они не имеют трехчинной иерархии и, соответственно, не имеют таинства причастия. Ну, сказано, что без причастия не наследуется жизнь вечная, и много чего другого сказано на эту тему, но беспоповские согласия – это совершенно отдельная такая жизнь, отдельная галактика, и я бы рекомендовал здесь не рубить с плеча собственное мнение, формулируя на эту тему, никому не рубить с плеча. Хотя вот покойный Сава Васильевич Ямщиков, беспоповец по происхождению, он тоже ходил в православную церковь новообрядческую, как раз по той причине, что он как бы ставил вопрос перед своими беспоповцами, что как же так мы без причастия существуем. Ну, мы сейчас не об этом говорим. Значит, собственно, мы с вами должны заинтересоваться обычаями, традициями трех церквей, которые являются правопреемниками Русской Православной Церкви эпохи расцвета. Эти три церкви – Русская Православная Церковь Московского Патриархата, Русская Православная Старообрядческая Церковь и Древняя Православная Церковь. Есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Максим Александрович. Спасибо вас, Господи. Можно вам задать один вопрос по поводу причастия и второй по поводу крещения?
Да, пожалуйста.
Вот слышу разные мнения по поводу того, нужно ли класть перед чашей три земных поклона. если это выходной день. Я слышала, что без этих поклонов вообще нельзя причащаться, а другие говорят, что наоборот нельзя в выходной день. И второй вопрос. Он меня уже мучает уже длительное время, потому что я слышу совершенно разные мнения по этому поводу. И я грешу, наверное, перед Богом, потому что я получила ответ от своего духовника на этот вопрос. И еще одного в эфире нашего священника, уважаемого. И все равно меня мучают сомнения. Не знаю, может быть, враг искушает. Я крестилась в 88 году. Крестилась, насколько я помню, то ли окроплением, то ли таким легким обливанием. И также потом крестилась... Нет, я в 77-м, а в 88-м сына также крестилась. И я теперь замучилась, потому что мне уже слышу сколько мнений, что это недействительно. И я уже, я, естественно, себя считаю все эти годы верующим и человеком, причащающимся и воцерковленным. И теперь вот эти вот сомнения меня замучили.
Да, я вас понял, я вас понял.
Спаси Господи.
Да, во славу Божию, я постараюсь ответить на ваши оба сложных, надо сказать, вопроса, насколько мне удастся. Пусть вас не смущают земные поклоны и воскресные дни, потому что по традиции, если следовать уставу, например, в Великий пост, приходные и исходные поклоны, которые сейчас, к сожалению, в новообрядных церквях практически никто не соблюдает, они подразумевают в том числе земные поклоны. То есть это, сами все земные поклоны в выходной день, они не противопоказаны. Другое дело, что три земных поклона перед причастием, вот непосредственно, да, здесь я не могу однозначно ответить вопрос, на ваш вопрос, не готов. А обязательны они или не обязательны? Потому что я тоже слышал разные представления по этому поводу. Вот об этом я сегодня и говорю, что есть разные традиции. Что касается второго, еще более важного, видимо, все-таки вопроса по поводу обливательного крещения. Мы знаем, что, безусловно, однозначно обливательное крещение должно быть изжито из практики православной церкви. Оно должно быть троекратное и погружательное. Это традиция, основанная на канонах. Об этом говорят, пишут, но, тем не менее, продолжают, особенно вот под влиянием так называемой малороссийской церкви, кропить взрослых людей, типа там нету этого самого купели, не поместится человек в купели и так далее. Но, видимо, нет достаточного желания крестить взрослых людей, основываясь на канонах. Крестить любого человека в любом возрасте нужно троекратным погружением с головой. Обливательное, окропительное, покропительное, как угодно эти назовите, осуждается церковью. Но это, как бы, вот в данном случае теория в хорошем смысле. Практика заключается в том, что масса людей, и не только в советское время, но и досоветское время, но как раз на землях Украины и Белоруссии, вот Великого княжества Литовского, там Речи Посполитой и так далее, были крещены именно обливательным. Во многих случаях самих людей это не интересует. И священников тоже, духовников тоже эта тема не интересует. В некоторых случаях, когда все-таки интересует или человека, или его духовника, задается вопросом, как я был крещен в детстве. Здесь опять разделяется на две части ответ. Не в том смысле, что правильно или неправильно, а в том смысле, что знаю или не знаю. А у меня, я уже взрослый, а у меня крестные умерли. А батюшку как звали, я не знаю. Ну, короче говоря, эти проблемы очень распространены. И получается, что многие люди не знают, как их крестили, правильно или неправильно. Если даже люди знают точно, что их неправильно крестили, то здесь тоже как бы неоднозначно все сводится. Это к тому, что когда вот человек, пусть священнослужитель, духовник или мирянин, простец, задается вопросом. Я не знаю, как меня крестили. Или я знаю, но меня или мое чадо крестили обливательно. Что делать? Здесь тоже есть, опять-таки, разные ответы на этот вопрос, как вот вы сами отметили в вашем вопросе. Многие говорят, что ничего делать не надо, что милость Божия, она покрывает грехи человеческие, немощи человеческие. Есть практика, я знаю, что в единоверческих храмах некоторых, старообрядных, что то же самое, есть практика докрещивания, так называемого. То есть это не баптизм. Это не крещение там, или какие-то другие секты, да, крещение во взрослом возрасте, крещение дважды. Нет, упаси Бог. Речь идет о том, что не таинство крещения совершается второй раз, а о том, что вычитывается определенный чин, который как бы молится, Господь молится о том, чтобы вот то таинство, которое было совершено с огрехами, скажем так, чтобы оно было принято. Вот. Это я, конечно, говорю о нашей православной церкви, о Московской Патриархат. Понятно, что со старообрядными церквями там совсем все по-другому. Они принимают только обливательное крещение, но мы сейчас говорим не о них, мы говорим о нашей церкви. Поэтому вот можно еще раз сформулировать таким образом, что если вы сомневаетесь, как вы крещены, или вы точно знаете, что вы крещены не по канонам, то можно жить и с этим, естественно. Но если вас это смущает, может быть, вам имеет смысл проконсультироваться с кем-то из клириков Русской Православной Церкви Московского Патриархата, которые возглавляют приходы единоверческие. То есть те, которые на каноны как раз очень активно обращают свое внимание. Вот я бы так ответил на ваш вопрос. Есть еще телефонный звонок?
День добрый.
Да, здравствуйте.
Такой вопрос. Вот много тоже мнений. После соборования говорят, что надо в течение 3 дней исповедаться и причаститься. Вот получается так, что я соборовался и не получилось, я заболела. Это что, опять еще раз собороваться, чтобы потом исповедоваться и причаститься в течение 3 дней?
Да, я благодарю вас за вопрос. Ну, честно скажу, понятно, что я, может быть, иногда и похож на ходячую энциклопедию, но я не всегда готов вполне ответить на вопрос вот так вот, такой важный, заданный, да, в эфире. И я вам хочу сказать, что вот мне мой опыт подсказывает, что это все-таки не обязательно. Хотя я могу ошибаться. То есть что не обязательно? Не обязательно в течение 3 дней после соборования исповедаться и причаститься. Мне кажется, это какое-то такое вот совмещение таинств уже в лучшем случае на рамках традиции. То есть никакого канона по этому поводу, мне кажется, точно уж нету. Вот. Если я ошибаюсь, то меня поправят. Есть еще телефонный звонок.
Добрый день.
Здравствуйте.
Пастор, поздравляю. Вот, хотелось бы вернуться к начале передачи,
да.
О мясе и посте. Вот, первое, что вот пришло сразу на ум, вот на этой станции, где вы сейчас присутствуете, неоднократно было такое высказывание, когда Антоний Великий обратился к Господу, вот ему Матерь Божия явилась и сказала, что надо сделать, чтобы спастись. Она ответила ему, чтобы спастись, надо не есть мясо, и поститься, и молиться. И второй момент. То, что касается поста. Мы понимаем пост, современные люди, не совсем правильно, наверное, как изначально он был во времена Иисуса Христа, во времена апостола Павла. Ибо понятно из Евангелия, что когда Господь Иисус Христос 40 дней постился, это значит, что он 40 дней голодал, и потом у него появился аппетит, и он залкал, как мы помним. То есть он захотел есть. И второй момент, то же самое в этом же вопросе. Апостол Павел пишет в одном из своих посланий, кто не может поститься, то есть, очевидно, голодать, может есть фрукты. И вот, то есть у него был пост, это его понятие, это было полное голодание. Или тот, кто слаб здоровьем, то есть по немощи, морально или физически, мог есть фрукты. То есть это уже было, так сказать, не пост, то, что они ели фрукты.
И вот... Благодарю вас, да. Я вас тоже поздравляю еще раз с праздником, вернее, ну да, действительно, в широком смысле, с праздником поста великого. Вот. И что я вам хочу сказать? Вот то, что мы не совсем правильно понимаем, что такое пост, это ваша фраза, ваш тезис, к сожалению, он, эта фраза и тезис характеризует как раз то, что вы говорите. Вот, да? То, что святому Антонию Великому было сказано не есть мясо, это было святому Антонию Великому сказано не есть мясо. Понимаете? То есть Богородица не может опровергнуть то, что сказал Господь. Господь сказал, что людям дозволено есть мясо. Точно так же, как, например, Ной проклял Ханаана, сына Хама, а не самого Хама. Почему? Потому что Хам при выходе из ковчега был благословлен Богом. Поэтому Ной не мог проклясть того, кто благословлен Богом, то есть Хама, но благословил Ханаана, то есть, но проклял Ханана, уже его сына. Точно так же и здесь. Не может Богородица отменить, это вообще нонсенс, да, то, что, о чем говорит Господь. Господь нам разрешает есть мясо. Это было сказано конкретно Антонию Великому, постнику, лицу монашествующему, понимаете? Поэтому вот то, что вы говорите, что не совсем правильно понимаете пост, это действительно так. Прежде чем ответить еще на один телефонный звонок, я хочу сказать несколько все-таки вещей по поводу вот основной темы сегодняшней передачи. Что если брать три основных церкви, которые являются наследниками русской церкви, традиционной вот нашей русской цивилизации, то есть Русская Православная Церковь Московская, Патриархат и две старообрядческие церкви, то отличия между ними колоссальные. И отличие вот, подготовки к причастию не только между новообрядной нашей церковью и старообрядными поповскими, но даже между двумя поповскими церквями, хотя, конечно, не такие значительные, как по отношению к нашей церкви. А я вот сейчас дальше возьму, например, нашу церковь и Русскую Православную Старообрядческую церковь, сравню, как там и тут готовятся к причастию. И при этом обратим внимание на то, что практика подготовки к причастию в некоторых единоверческих приходах нашей церкви опирается именно на практику Русской Православной Старообрядческой церкви. Ну или не на практику, а на, скажем так, на знания определенные, на традиции, сохраненные старообрядцами. Вот. Ну, прежде чем действительно перечислить вот эти отличия, как у нас и как у них, я приму телефонный звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот если ты причащаешься в чистый четверг, и существует такое мнение, что якобы нельзя причащаться тогда на Пасху. Это первый вопрос. И второй вопрос. Я не сначала слышала передачу. Uh-huh. Хочу спросить. Вы рассказывали о моем вопросе, который я вам задавала, по поводу, можно ли погружаться в день крещения после причастия.
Да, я рассказывал очень подробно. Я надеюсь, что у вас будет возможность в записи послушать передачу. Но сейчас могу так резюмировать, что не в канонах...
Одной фразой хотя бы.
Да, не в канонах, то есть в правилах, которые обязательны к исполнению, не в традиции, то есть вот таких местных русских традициях, не новоделах каких-то, а именно в традиционной русской церкви, нету никакого основания под вот этой, я даже не знаю, как это назвать, под тем, чтобы не окунаться на праздник Богоявления Господня после причастия. Под этим нет никакого основания, просто вообще никакого. Это абсолютно современный новодел. Что касается вашего вопроса по поводу чистого четверга, что если причастился на чистый четверг, потом нельзя причащаться на Пасху. Я тоже вот слышал подобные вещи, но я не знаю, наверное, сегодня не буду оригинальным, мне приходится одно и то же повторять. Под этим нету никакого основания. Но это то же самое, что вот, знаете, говорят, причем некоторые батюшки говорят, что, значит, как там совмещаются дни вот перед Пасхой, на саму Пасху, во время Светлой Седмицы, причащаться каждый день нельзя, или, например, там, причаститься на Пасху нельзя, вернее, причастившись уже на Пасху, следующую литургию причащаться нельзя. Почему, обосновывают некоторые батюшки? А потому что вот на Пасху вы разговелись, наелись, а потом вот, вот то, что вы наелись, у вас, не дай бог, выйдет. А выйдет с причастием. Вот, понимаете, это абсурдная логика. То есть не причащаться потому, что вы нажрались, вы меня извините. Это, наверное, просто нужно в меру и разговляться тоже. Это и для здоровья полезно. Постепенно входить в скоромную пищу. То есть я думаю, что логика та же самая. Не причащаться на Пасху, потому что ты уже причастился милостью Божией в чистый четверг, я здесь логики никакой не вижу. Вот. Другое дело, что самое-то главное, собственно говоря, а готовы ли мы к причастию с точки зрения... Вернее, понятно, что мы никогда не готовы к причастию, мы грешны. Но можно ли нас допустить к причастию? Не совершили мы смертные грехи какие-то? Не вступили ли мы в близость со своим супругом или супругой накануне причастия? Что исключено, что не допускает к причастию? Не является ли женщина в данный момент в состоянии естественной женской ежемесячной немощи, что исключает доступ к причастию? Все это прописано в канонах, все это прописано в правилах. Вот если этих ограничений нету и необходимые с точки зрения поста и вычитывания определенных правил молитвенных действий совершены, тогда человек подходит к причастию, к исповеди. Если священник его допускает, тогда он соответствующим образом причащается. Вот. У меня сейчас такая дилемма, осталось 10 минут, но мне достаточно много надо еще сказать, поэтому я прошу следующего радиослушателя лаконично задать вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Ну, первое, у меня два таких момента. Первое, вы как-то в своей передаче высказали удивление немалое, как мы мало знаем об истории Африки. Да, вы знаете, а я живу в Москве, и я знаю, как мало люди знают историю отечественную, и в данном случае историю полуострова Крыма. Мы бы были вам очень благодарны, если бы вы ретроспективно нас посвятили в историю этого славного полуострова, ну, исторического, и где пролита много русской крови, это первое.
Да.
Благодарим. Дальше. Не причащаться на светлой седмице – это абсурд. Тот, кто, простите, жрет, ну, пусть он умерит, но это такая радость, так что вообще духоносные отцы даже приветствуют.
Да.
И третье, Максим. Вы знаете, вот митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский говорил, заповедь соблюдения поста есть первая заповедь, полученная человеком по сотворению его.
Замечательно. Да, благодарю вас за вопросы и за цитату из преснопамятного Иоанна, митрополита Ладожского, Санкт-Петербургского и Ладожского. Но что касается Светлой Седмицы, здесь, в принципе, так никто и не ставил вопрос, что там нельзя причащаться на Светлую Седмицу. Там немножко речь шла уже о более раннем времени, о Страстной Седмице и о Пасхе, да. Вот. Про Крым я... Неожиданно вы повернули так от Африки к Крыму. Ну, подумаю. Благодарю вас. Значит, теперь я вот перечислю... Два основных обыкновения. Обыкновение нашей Русской Православной Церкви Московского Патриархата современной и Русской Православной Старообрядческой Церкви. Как принято готовиться. Я подчеркиваю, что именно современных двух церквей. Современных. Готовиться к причастию. Ну, что у нас пишут, вы все знаете. Первое. Во время поста, продолжительность которого оговаривается с духовником, обычно это 3 дня, исключить пищу животного происхождения. При строгом посте рыбу. Второе. Читать неопустительно утренние и вечерние молитвы. Третье. 3 канона. Покаянный ко Христу, молебный к Богородице и канон Ангелу-Хранителю. Четвертое. Последование ко святому причащению, включая канон и молитвы. Пятое. Быть на службе накануне вечером. Шестое. Не есть после полуночи. Это вот требования Русской Православной Церкви Московского Патриархата, как-то более-менее сформулированные, то есть которые в молитвословах пропечатаны, да, пусть вам это не кажется каким-то мимолетным, там, мало ли что печатано в молитвословах, это очень важно. Именно в православных календарях, молитвословах, то есть таких повседневных книгах христианина, конечно, после Библии, да, именно там печатаются вот такие вот вещи, которые должны знать все. Потому что именно вот в документе межсоборного присутствия, о котором я говорил, там об этом ничего не сказано до дела, как готовиться к причастию. Ну, будем опираться на молитвенник. Вот подход Русской Православной Старообрядческой Церкви. Первое. Сохранить седмицу сухоедением, то есть с понедельника до того дня, когда причащаешься. Чаще всего это воскресенье, да, мы причащаемся. Значит, пост с вечера воскресенья, потому что день начинается с 6 часов вечера предыдущего дня, до самого причастия. То есть получается 6,5 суток поста. Если там причастие раньше воскресенья, то может быть меньше. Сохранить седмицу сухоедения. Что такое сухоедение, я уже говорил, да? Это растительная пища без масла, которая не требует термической обработки. Не в том смысле, что кипятком нельзя шпарить, а в том смысле, что ее не готовят. Это вот то, что вот можно сразу положить и кушать, да? А второе. Собственно, это и есть сухоедение, вот я хотел подробнее о нем сказать, это второе. Третье. Надо читать утренние и вечерние молитвы, которые надо отметить у старообрядцев, другие, об этом я уже говорил. Но лучше читать павечерницу и полуночницу вместо утренних и вечерних молитв. Но это еще не все. Предписывается вообще читать весь богослужебный круг, либо дома келейно, либо выслушать его в храме. То есть помимо павечерницы и полуночницы, это вечерняя, заутренняя, часы и обедница. Четвертое. Вычитывать в течение седмицы или накануне причастия правильные каноны, которые гораздо более обширны, чем три канона вот наших, которые у нас предписываются. Пятое. Последование ко святому причащению, включая канон и молитвы. Но при этом надо отметить, что они отличаются от новообрядных. Там и канон другой, канон Пресвятой Троицы другой внутри этого последования к святому причащению. Шестое. Быть на богослужении накануне. Седьмое. Не есть после полуночи. Хотя есть требование не есть после 6 часов вечера, что более правильно, потому что сутки начинаются с 6 вечера, а не с 12 часов ночи. Но учитывая, что вот богослужебный круг плюс правильные каноны занимают по много часов в день, а мы все трудимся, кто-то немощен, то вместо них позволяется у старообрядцев вычитывать псалтырь особым образом или молиться лестовкой, то есть то, что мы называем четками, с поклонами. Да? Иисусову молитву — это сотни тысяч поклонов получается вместо всего этого. Или псалтырью. Но самое интересное, что если задаться вопросом, является ли современная практика как вот Русской Православной Церкви Московского Патриархата, так Русской Православной Старообрядческой Церкви, тождественной практики подготовки к причастию, которая была в традиционной, неразделенной Русской Церкви эпохи расцвета, то есть в XVI веке, то ответ будет отрицательным. Нет, ни наша, ни их практика не соответствует традиционной практике. Сразу скажу, что практика старообрядцев и единоверов внутри, вот, единоверцев внутри РПЦМП гораздо ближе к традиции, чем практика новообрядцев. Но, тем не менее, вывод тот же. Это при том, что, как ни прискорбно, векторы развития двух церквей в отношении причастия, они направлены ровно в противоположные стороны. У нас однозначно идет либерализация подходов, у старообрядцев консервация. Так что в конечном итоге, вот что же делать русскому православному христианину, который хочет достойно подготовиться к причастию? Ответа здесь три. Первое. Заходите на сайт msobor.ru, межсоборное присутствие, и аргументированно просите, чтобы общие словеса с либеральным подтекстом были изменены на конкретные рекомендации, как вам, христиане православные, готовиться к причастию. Второе. Советуйтесь со своим духовником. Третье. Помолитесь и думайте своей головой. И это не самочиние, это настоящий христианский подход. Дело в том, что содержание многих документов межсоборного присутствия оставляет желать лучшего. Поэтому, почему это так, я не знаю. Я человек маленький, далек от высокой церковной политики. Я только знаю, что грамотность нашего духовенства в отношении канонов и традиций, ну что тут говорить уже о мирянах, очень часто оставляет желать лучшего. И дело не только в грамотности, нужен еще, конечно, определенный дух. И вот нам с вами, уважаемые миряне, простецы, православные, не остается ничего иного, как самим разбираться в этих вопросах. Для этого, конечно, нужен анализ практики причащения 16-го, начала 17-го, максимум до раскола 17-го столетия веков. Это большой труд, труд, который в идеале и должно осуществить межсоборное присутствие Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Благодарю вас всех за внимание. С вами был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего доброго. Еще единственное, хочу сделать объявление, что в 21 час Евгений Константинович Никифоров будет беседовать с отцом Валерианом Кречетовым. Пасторская беседа. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Всего вам доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.